Добрый вечер, друзья. Сегодня на повестке вечера третий и последний Леонида Владимирович Оборот. То есть это третья и последняя передача, которую заправляет из Москвы Леонид Владимирович. Говорю для того, чтобы заранее спихнуть на вас всю ответственность. Слышите ли нас, Леонид Владимирович?
Очень даже хорошо слышу, ответственность принимаю. Но вы меня рано закрываете, Сева. На следующей неделе я по-прежнему буду с вами из Москвы.
Я имею в виду, что у нас с вами было три передачи, при которой гости заседали с вами в московской студии, и все это шло по прямому проводу, как идет и сейчас.
Я знаю, что вы всегда вывернетесь из любого положения, за это мы вас и любим. Так вот, я, конечно, вас хорошо слышу, и только не я должен сказать, а мы. А мы – это режиссер московской телерадиокомпании «Останкино» Сергей Олейник, звукооператор Клара Доронина, инженер Алексей Талалакин, наш сегодняшний гость Владимир Синельников, которого я через минуту представлю отдельно. И, кроме того, у нас в студии находится журналист Людмила Берчанская, которая слушает передачу и намерена о ней писать, поскольку разговор пойдет о вещах совершенно необычайных. Перед тем, как представить нашего гостя, разрешите вот что сказать. Передо мной лежит номер 11 ноябрьский журнала «Дружба народов», который еще не попал в киоски. Он вышел двое суток назад. В нем опубликована первая часть журнального варианта книги Виктора Суворова «Ледокол» с подзаголовком «Кто начал Вторую мировую войну?». Журнал поступил совершенно необычайно, а именно, в прошлом, 10-м номере, журнал дал предварительную статью известного очень московского журналиста Дениса Драгунского о книге, которая еще не была напечатана, как бы поднимая занавес над этой книгой. Вот фраза из статьи. «Когда «Ледокол» будет прочитан в странах бывшего СССР, я уверен, что эта книга произведет сильнейший нравственный шок, как бы мы ни устали от разоблачений». Так вот, теперь началась эта книга, ее начали печатать. Ни этой книги, ни статьи Драгунского не было бы, они бы еще не появились, если бы не наш сегодняшний гость, руководитель киностудии 1-2-3 Мосфильма, автор фильмов «Академик Сахаров. Человек на все времена», «Колокол Чернобыля», «Эх, Россия, ты Россия», вскоре выходящего фильма «Тени Фаберже», Владимир Львович Синельников. Разрешите вас приветствовать, давайте чокнемся.
Вот, вот это чок.
Синхронно, синхронно, спасибо.
3000 верст друг от друга. Здрасте, Володя.
Здрасте, Сева.
Здрасте, Володя. Мы помним еще, как вы у нас были в гостях.
А я помню, как мы чокались вашим вином в Лондоне, в вашей передаче, на которой мне посчастливилось быть.
Премиальную майку-то носите?
Вы знаете, сегодня очень сильный мороз в Москве, первый морозный день, и я надел ее сегодня первый раз под свитер. Берегу для сына. Я думаю, ему сейчас 11, года через 2 он будет вашим слушателем. Хочу, чтобы она сохранилась для него.
Да, нательные-то вещи, они всегда ближе к телу. Володя, значит, итак, мы приступаем к вашей истории, но прежде чем мы начнем разговор и напомним нашим слушателям, о чем, собственно, пишется в книге, о чем вы, вероятно, будете делать документальный фильм, для воссоздания обстановки и того времени мы предложим вам небольшой музыкальный кусок. Кусок, собственно говоря, очень знакомый всем до боли, если не учесть того, что он существует точно в таком же виде, в такой же мелодии, но на немецком языке. Крутить мы его будем, правда, на родном русском.
Выше, 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 выше
Ну, вы, конечно, Леонид Владимирович, узнали до боли известную
мелодию. Да, конечно, очень знакомая мелодия, называется «Дефаннегух».
Вот. Я знаю, что в оригинале в припеве они поют «Унсхир, унсхир», все выше и выше, тоже только по-немецки.
Да, да, да.
И у нас неоднократно на нашей передаче мы крутили оба варианта, немецкий и русский, и всегда возникали разговоры по поводу того, кто с кого стянул мелодию, то ли Юли Хайт у Хорста Весселя, то ли наоборот. Но вопрос этот чисто академический, его, возможно, когда-то разрешат люди, которые специально будут этим периодом заниматься подробно. Нас интересует другое, о том, что культура оказалась настолько параллельной, и настолько музыка нацистской Германии эстетически устраивала советское общество того времени, что песня стала мгновенно популярной. И вот, собственно, об этом и речь сегодня. Речь идет о параллельности стран наших в конце 30-х, в самом конце 30-х годов, не только в области эстетики, тоталитаризма и государственной и общественной структуры, но, как выясняется, очень общной военной доктрины и притязаний на Европу. Владимир, так ли я понимаю вообще задачу и цели, и то, что у вас будет показано в картине?
Ну, в общем, у нас есть довольно мощное основание в виде картины «Обыкновенный фашизм» Рома, которую вы тоже хорошо помните.
Да, но Рома это первый подметил еще в 60-х годах.
Но думаю, что слова «нравственный шок», которые использовал молодой Денис Драгунский, не путать с известным борцом с сионизмом, другим драгунским генералом. Так вот, это мало сказано. Я говорю о себе, и я говорю о тех немногих, кто в России прочитал книгу Виктора Суворова «Ледокол». Я не знаю, как давно вы были в Москве, и как давно вы переходили Тверскую улицу пешеходным переходом на Пушкинской площади, но там сейчас продают аквариум, который расхватывают все. Эта книга Суворова уже в России. К сожалению, автор неизвестен в России. Никто не знает, что это работник ГРУ, Главного разведывательного управления военной разведки. И никто не знает, что он дважды приговорен советским судом к расстрелу.
Володя, но ведь тем, кому надо, те знают.
Но тем, кому надо, те читали книгу «Ледокол». И я, к стыду своему, прочитал книгу «Аквариум» уже после того, что она была довольно давно известна на Западе. Там я ее и прочел, и потерял покой, потому что я понимал, что ее написал человек, знающий эту проблему изнутри. Но я не мог себе представить, что разведчик может быть так талантлив, как писатель. Потому что это очень талантливо написанная книга. И я стал интересоваться, кто это. И я предполагал, что он живет в Англии и в Лондоне, потому что она была издана в Лондоне, та книга, которую я прочитал. И когда я приехал в Лондон снимать фрагмент фильма «Тени Фаберже» в Букингемском дворце, я опросил всех своих друзей. И, конечно, нашел людей, которые знают Суворова, которым доверяет Суворов. А вернее, которым доверяет Владимир Богданович Резун. Так зовут человека, чьим литературным псевдонимом является Виктор Суворов.
Вы знаете, Володя, ведь то, что он поступил в ГРУ, как по его собственному признанию, в его интервью он неоднократно говорил, в секретную военную разведку, в разведывательное управление добровольцев не берут. Туда берут только людей, которых они сами заприметили. Поэтому талантливость его, хотя, конечно, она природное его свойство, но первыми талант-то в нем отметила военная разведка. И у меня есть тут небольшая лента, в которой он рассказывал о первых своих столкновениях. Он служил тогда в Закарпатском военном округе. И как раз в то время к нему начало приглядываться вот это вот разведывательное управление.
Предложение не идет прямо. Задаются много разных вопросов. Среди вопросов могут быть такие: мы хотим вас послать в какую-то страну зарубежную для выполнения ответственной правительственной задачи. Мне был такой вопрос: мы хотим вас послать военным советником. Вы согласны? Да, согласен. Есть два варианта. Есть жаркий сухой климат, жаркий влажный климат. Куда бы вы хотели? Я говорю, я хотел бы в жаркий влажный. Почему? Я отвечаю, что в жарком влажном идет сейчас война. Ну, это имеется в то время, это был Вьетнам, Камбоджа. Я бы хотел повоевать. Я шел в военное училище не для того, чтобы проверять, как мои солдаты чистят сапоги или как они заправляют кровати. Я шел в армию как энтузиаст армии. Я люблю армию, я милитарист. Мне хочется воевать. И от того, что в жарком влажном климате идет война, я бы хотел попасть туда, в жарком сухом. Ну, это имеется в виду Египет, Сирия, что-то такое. Там сейчас перемирие. Но они мне сказали, что я очень сильно ошибаюсь, что война идет везде и постоянно, никакого перемирия нигде нету. Затем следует фраза примерно такого содержания. Мы хотим вас готовить к выполнению ответственной правительственной задачи довольно длительное время, ну, допустим, 5 лет. Как вы смотрите на это? Я сказал, что мне это очень радует, я принимаю такое предложение, я доволен этим. Они говорят, почему? Я отвечаю, что если вы меня будете готовить 5 лет, это означает, что мне предстоит какая-то очень серьезная задача. Я люблю серьезные задачи, мне не надо что-то такое несерьезное. После этого они сказали, что есть работа. Не говоря, что это за работа. Согласен ли я взять эту работу? Я сказал, да, я согласен. Дело в том, что в советской армии, если предлагают работу, говорят, вот есть работа какая-то, есть какая-то должность. Наше правило соглашаться, потому что если это плохая должность, то никогда не спрашивают моего согласия. Китайская граница, говорит, ты иди на китайскую границу. А если говорят, вот есть работа, ты согласен или нет? Если спрашивают согласие, то это что-то очень хорошее. Я говорю, да, я согласен. Потом выяснилось, что это Академия ГРУ.
Вот так вот он попал в Академию Государственного главного разведывательного управления. Я думал, что голос Суворова сегодня должен был прозвучать, потому что в фильме-то вашем он, естественно, будет фигурировать еще и лично. Кстати, как вы с ним встречались?
Одну вообще секунду. Расскажите, да. Сева, одну секундочку. Голос Суворова сейчас прозвучал. Разрешите мне продолжить голос Суворова буквально 2 фразами. Его книга «Ледокол» в журнале «Дружба народов» номер 11 начинается так. В 1933 году германский полковник Гейнц Гудериан посетил советский паровозостроительный завод в Харькове. А кто такой этот полковник Гейнц Гудериан? Это знаменитейший гитлеровский танковый полководец Гудериан, танки которого через 8 лет после этого рвались к Москве и не дошли до Москвы, вернее, каких-нибудь десяток километров или меньше. Так вот, оказывается, что германский полковник Гейнц Гудериан посещал советский паровозостроительный завод в Харькове в 1933 году и отметил, что этот завод, помимо паровозов, делает танки 22 штуки в день. Вот так начинается книга Суворова «Ледокол». Вся книга, она сокращена немножко в журнальном варианте, естественно. Книга буквально бьет по глазам и, конечно, будет сенсацией. А вот теперь послушаем, как эту сенсацию привез в Россию Владимир Львович Синельников. Володя, вот теперь, пожалуйста.
Володя, прежде чем вы расскажете о том, как она пришла в Россию, я коротко просто скажу о том, что я с Виктором Суворовым время от времени разговариваю. Он мне звонит. Он мне рассказывал о том, что произошло в Польше. Я говорю о Польше, потому что «Ледокол» в его, так сказать, национальных воплощениях, книжка, шествовала с запада на восток. То есть она пережила свой дранкнахостен. Она опубликована была сначала в Англии. Издательством, вот у меня лежит этот оригинал, «Хамиш Хамильтон». И затем она начала переводиться. И в Польше мне это было очень любопытно, потому что в Англии реакция на нее была сдержанная. Так сказать, англичане народ, склонный к академическому мышлению, они восприняли это как еще одну теорию происхождения и начала Второй мировой войны. Но в Польше это ударило по-живому, по нерву. И там эту книжку буквально расхватывали, первый тираж разошелся в считанные дни. И он говорит, я там был национальным героем, и из телевизионного, так сказать, окошка не вылезал вот в то время, пока он там был. И вот теперь я передаю вам эстафету, потому что дранкнахостен переместился из Польши в Россию.
Я встретился с Суворовым в Лондоне Когда я еще не прочел «Ледокол», я был под впечатлением аквариума. И мои товарищи сказали, что они не могут мне гарантировать встречу с Суворовым, потому что никто не знает ни телефона, ни адреса его, ни факса. И они могут только написать ему на определенный почтовый номер. И они написали. И он позвонил. И мы встретились. Он сказал, что он позвонит в 5. Он позвонил в 4:30 и сказал мне, где меня будет ждать. И определенные условия, очевидно, связанные с 2 высшими приговорами, которые у него есть, вышаки, как он говорит, были выполнены. И мы встретились там, где он сказал мне, просидели 8 часов. И он узнал, что я не читал книжку «Ледокол», и я увез ее в Москву, я не мог ее там читать, потому что я на следующий день уезжал. И я потерял покой, и сейчас живу только этой книгой. Потому что это действительно шок. И действительно нравственный шок. Потому что в это невозможно поверить. И в это нельзя не поверить после того, что прочитаешь Суворова.
Володя, вы знаете, я вынужден вас перебить. Я вам хочу сказать, что вы совсем не одиноки. Я вам хочу рассказать об одном человеке, который сейчас живет в Вене. Это Сергей Дрезнин. Он музыкант и молодой талантливый композитор.
Алексей, это Дрезнин передал мне книгу «Аквариум».
Ах, вот оно.
Ваш заговор разоблачен,
нет,
господа.
Потому что Дрезнин, прочитав эту книгу, решил написать оперу. И уже, наверное, написал. Такое сильное впечатление на него произвел «Аквариум».
Володя, вы понимаете, что книга «Ледокол» – произведение историческое, это исследование, это книга не художественная. Поэтому говорить о ней в эмоциональном ключе, конечно, можно. И вы, как читатель и режиссер, имеете на эту эмоциональную реакцию полное право. Но, в принципе, речь идет о том, факты, которые Суворов приводит в этой книжке, выстраиваются ли они в теорию или в историческую картину, которую можно опровергнуть или поддержать, или обосновать имеющимися фактами. Вот о чем идет речь.
Сева, во-первых, я не режиссер, а сценарист. Во-вторых, я историк по образованию, и я рассматриваю ее как научно-историческое исследование. И я задумывался над тем, о чем вы говорите. Дело в том, что, конечно, эта книга существенным образом корректирует представление об исторической вине Германии. Не снимает ее, но корректирует. И в этой ситуации Суворов не использует ни одного немецкого источника. Только советские и только опубликованные. Вы, наверное, знаете, что в Советском Союзе за все время существования армии существовал 41 маршал. Он цитирует 35-й Язов. И эта книга, эмоционален я или не эмоционален, но у меня было ощущение, что я просто слепой был до того, как это прочитал. Может быть, он меня увлек. Может быть, это волшебная флейта. Но я хочу задаться вопросом, придя как бы к концу своих размышлений. Книга вышла много лет. 11 изданий в Германии, на английском языке, на всех других, не знаю, есть ли она на суахили. На русском языке эту книгу не было издано даже на Западе, даже сегодня. Только газета «Русская мысль» поддержала Суворова, написала несколько кусков и, кстати говоря, заметила, что именно Сева Оборот поддерживал в Лондоне Суворова.
По легкомыслию своему.
Наверное. Но эта книга о нашей войне. Если это ложь, почему ее до сих пор никто не опроверг?
Хорошо, я вам тогда встречный вопрос задам. Почему вы думаете, что русское издание этой книги так упорно обходили молчанием? Ведь все понимали ее коммерческий потенциал. Здесь масса издательств, которые живут небольшими тиражами. И издание этой книги на Западе небольшому мелкому какому-то эмигрантскому издательству принесло бы значительный успех. Почему вы считаете, что книжку-то никто не хотел брать в руки?
Я, если быть совершенно откровенным, не знаю ответа на этот вопрос. Я могу предположить, что не хотелось, наверное, людям, которые относятся, скажем, к Сталину, определенно признать в нем такой масштаб ума, политического таланта и многого другого. Может быть, у вас или у сидящего рядом со мной Леонида Владимировича есть какие-то другие или новые объяснения?
Я даже знаю пару издательств, которые отказались от публикации этой книги, но главным образом не потому, что Сталин предстает не идиотом, как в официальной теории. Ведь вы поймите, в официальной теории начала войны неизбежно Сталин идиот. Потому что все знали, что Гитлер готовится, да, все разведчики предупреждали Сталина. А вот глупый Сталин доверял Гитлеру. Это страшная чепуха, конечно. И с этой чепухой великолепно разделывается Суворов. Так вот, дело даже не в этом, что Сталин там хитрый на самом деле или умный. Он все равно большой мерзавец, и об этом Суворов тоже говорит. Дело не в том. Дело в том, что эти издатели просто струсили. Книга Суворова настолько ломает все общепринятые представления, что, как сказано в рассказе Чехова, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Нужна была определенная нравственная смелость, а значит и смелость экономическая, то есть риск, для того, чтобы книгу выпустить. Так или иначе, не выпустили, а выпустили в России. И еще раз повторяю, если бы не наш сегодняшний гость, ее бы сегодня не выпустили. Но тут я должен сразу сказать, что был и второй участник, заместитель главного редактора журнала «Дружба народов» Юрий Яковлевич Калищук, который смело и быстро понял все, что такое эта книга, и быстро ее стал печатать.
Пожалуйста. Леонид Владимирович, я сейчас сделаю самую худшую вводку песни за всю свою радиодеятельность последних 16 лет. А сейчас прозвучит фашистская песня «Хорст Весель». Песня Хорста Веселя в исполнении Хорста Веселя.
Леонид Владимирович, а мне кажется, что вот причина, по которой никто не хотел браться за эту книгу на русском языке, она еще более общая, она даже не конкретная. Мне кажется, что любое произведение какой-то такой силы большой, оно за него всегда никто никогда не берется. Это всегда так было и в литературе, и даже в музыке. Так что я считаю, что ничего особенного в этом нету. Просто уж такое вот сильное произведение, и это вполне закономерно.
Алексей, я думаю, что вы абсолютно правы. Дело в том, что, скажем, книгу Оруэлла 1984, теперь хрестоматийно известную на весь мир, никто же не хотел издавать.
Правильно, конечно.
И я должен сказать, что мне выпала честь разговаривать с ныне покойным руководителем, владельцем издательства, которое впервые выпустило эту книгу, издательство «Секер и Ворбург», Мистер Уорбург был еще жив, когда я приехал в Англию, и он мне рассказал, что у них были мучительные раздумья, колебания. Уж больно книга-то была необычная, ведь тогда они привыкли, что вот как же, Советский Союз – это наш союзник против Германии, это наш друг, это социалистическая страна во главе с мудрым руководителем дядей Джо Сталиным. И вдруг Орвелл так бьет именно по социализму. Конечно, это было очень непривычно. И он сказал, мистер Секер, сказал мистер Уорбург, мистер Секер не хотел издавать, но я настоял. Ну, давайте ему поверим. Неважно, кто-то настоял и издали. Такие истории происходили очень со многими книгами. Очень со многими. Я тихо могу сказать в виде маленького подстрочного примечания, что мою книгу о космосе, о советском космосе, которая, несколько иначе трактовала, скажем, советские космические успехи, чем они подавались советской пропагандой, эту книгу тоже очень долго не хотели печатать, но потом все-таки напечатали.
Ну, господа, ведь есть мнение официальных историков, как на Западе, так и на Востоке. Я не знаю, как реагировали или будут реагировать на публикацию официальные историографы советские, но здесь некоторые ученые от книжки Суворова просто отмахнулись, как от исследования недостаточно солидного или просто изобретения, так сказать, полулунатического толка.
У меня есть, Сева, и уважаемые зрители, то я прошу прощения, читатели профессии.
Киношник всегда говорит.
Да. У меня есть две точки зрения на отчет. Первое. Во-первых, то, что делает Суворов, это не литературная работа. Это фанатизм, одержимость. Это книга его жизни. Он не может остановиться. Он написал еще две части. Книга «Ледокол» — это 20 печатных листов. Но возьмем одну страницу этой книги. Только одну. Когда накануне войны сбилась с ног немецкая разведка и не смогла объяснить, почему. Почему в советской армии появились войска СС? Почему вместо зеленых ХБ гимнастерок появились черные гимнастерки? А потом все выяснилось. Это были зэки, которые должны были в этой наступательной войне составить первый эшелон. И второе, почему на этой же странице? Почему, когда уже появились майоры, полковники, генералы, остались комбрии и комкоры? Это были зэки-командиры. И я тогда понял, только из одного этого факта. Эта книга должна быть в России, потому что ее должны прочитать мы. Потому что это последние 4 года, которые были чистыми еще. Они после книги Суворова не существуют. Он написал русское издание книги. Он сказал, я стою на коленях перед своим отцом, который прошел всю войну 4-жды контужен. Я стою на коленях перед теми, кто не вернулся, и теми, для кого война была всем. Я как палач, пишет он, выбиваю последнюю табуретку, последнюю духовную опору общества. И, к величайшему сожалению, он делает это, потому что он убежден, что не может быть основано что-то на лжи. И эта книга, она результат работы человека, который 20 часов в сутки собирает огромный материал и делает ее сам. Если это, к счастью, неправда, и если это блистательная неправда писателя, историка, почему все молчат все эти годы?
Я вот опять все о том же, что книжка эта завоевывает аудиторию, так сказать, снизу, методом залива воды. То есть наверху ее отвергают историки, ученые, всякие исследователи. Конечно, можно сказать, что всякий академический человек на своих теориях и на своем изучении как бы замешан, и он всю жизнь, так сказать, зацементирован на том, что он изучал, и то, что он знает, и так, как он это представляет. Но читательская аудитория не предвзята, эмоционально книжку эту принимает. И вот этот вопрос, так сказать, я еще раз поднимаю. Нет ли здесь эмоциональной оценки истории в суворовской книге? Потому что он, как историк, вы заметили, он человек ведь очень эмоциональный.
Да, эта книга очень демократична. Она обращена к очень широкой массе населения. Но вот вы дали возможность сегодня, вот в эти минуты, впервые услышать в России голос Суворова. Когда Суворов узнал, что книга выходит в России, он разрешил впервые снять его. Я брал у него интервью в Лондоне несколько часов. Мы его снимали для фильма. И он впервые снял парик, очки. И кусочек этого интервью я разрешил использовать Артему Боровику в совершенно секретно популярной телевизионной передаче. После него выступал один из крупнейших военных историков, генерал Анфилов. Это независимый человек. Он, увы, в этом коротком, правда, интервью не смог не то что опровергнуть Суворова, хотя пытался, но даже поколебать человека любого, который слушал то, что говорил Суворов тоже в этом коротком интервью. Я думаю, что это поступок, и это просто количество материала, которое он собрал. В общем, к этому еще предстоит отнестись, с этим надо сжиться, надо пережить это все, и пережить не только историкам, это надо пережить всему народу.
Володя, вы знаете, вам крупно повезло. Суворов к нам никогда не приходил в парике и тем более в очках.
А, дорогой мой, зачем же ему было это делать? Мы же пока все-таки не телевидение.
Потом, наверное, он считал, что я мог привести приговор в исполнение.
Да, теперь, рассказывал ли он вам в интервью суть своих исследований и содержание книги, так сказать, вкратце, в популярном виде? В
да.
частности, объяснял ли он вам, почему она называется «Ледокол»?
Конечно, и это подробно написано. Он «Ледокол» — это Гитлер. Он должен был быть ледоколом революции. Ведь, в сущности, книга на самом деле глубоко исторична. Кто объявил Вторую мировую войну по Суворову? Ленин. Когда? В 1916 году, когда он убедился, что Первая мировая война не приведет к мировой революции, и потому нужна вторая. Сталин считал, что расправляясь с социал-демократическими режимами, с либеральной интеллигенцией, Гитлер станет ледоколом революции. Он расчистит путь для мировой революции.
Можно я прочитаю цитату? Советские лидеры нарекли Гитлера тайным титулом «Ледокол революции». Имя точное и емкое. Адольф Гитлер, не сознавая того, расчищал путь мировому коммунизму. Молниеносными войнами Гитлер сокрушал западные демократии, при этом распыляя и разбрасывая свои силы от Норвегии до Ливии. Вот это пишет Денис Драгунский в 10-м номере.
Прошу, и вы знаете, Сева, эта книга обращена не только, так сказать, в ретроспективную сторону, она обращена и в сегодняшний день, потому что вот все, нашу нищету, нашу сегодняшнюю невозможность выбраться из этого кошмара, все это было заложено тогда, когда вот эти танки, которые рассматривал Гудериан, еще тогда полковник, и все-все остальное было все подчинено тому, чтобы высосать из страны все, что только можно, для того, чтобы эту мировую революцию совершить.
Вот те гигантские манипуляции политические, которыми занимались Сталин и Гитлер, причем я тоже стою на точке зрения Суворова, Сталина ни в коем случае нельзя считать ни доверчивым человеком, ни идиотом. Товарищ Сталин при всем своем зверстве и фанатизме многому научил человечество, и я лично от него в деталях многому учусь.
Но... Я иногда это замечаю на себе.
Но не об этом речь. Все эти манипуляции могли производиться тогда, и я смелость имею заверить, что сегодня в том виде они бы не удались, потому что народ сейчас стал более ученый, более зоркий, цепкий, злой и, может быть, даже где-то циничный. В то время как в конце 30-х народ был наивный, веселый и даже романтический. Mm-hmm.
the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king. And foolish though it may seem, to me that's everything, the mere idea of you.
Very thought of you, сама мысль о тебе, Al Bowley и оркестр Ray Noble, запись 38-го года.
Вот я сидел и мурлыкал, сидел и мурлыкал. В мои годы вот это и играли.
Дело в том, что это была поп-музыка своего времени. Она отражала национальную психологию. Поэтому таких людей, конечно, провести, особенно молчаливому человеку, как товарищ Сталин, было относительно несложно. Леонид Владимирович,
слушаю вас.
Не хотите ли послушать самого себя?
Давайте я послушаю. Дайте, интересно, что это я там наговорил?
Итак, играем раннего Леонида Владимировича, раннего недели на три. Это юбилейные памятные даты, записанные в Лондоне им до отъезда в Москву.
2 декабря 1927 года, 65 лет назад, открылся 15-й съезд ВКПБ. Тогда съезды еще не полностью стали формальными мероприятиями, где только прославляли вождей. Но 15-й съезд сделал большой шаг именно в этом направлении. На нем, например, не были оглашены документы, представленные оппозицией. Их не дали прочесть с трибуны, ссылаясь на резолюцию 10-го съезда, запретившего фракционную борьбу в партии. Кроме того, с 15-го съезда начала нарушаться регулярность созыва съездов по уставу каждый год, а в 26-м году съезд так и не состоялся. Потом, как мы помним, Сталин стал созывать съезды все реже и реже. Между 17-м и 18-м прошло 4,5 года, а 19-й съезд состоялся через 13 лет после 18-го. Но все же главное и самое мрачное значение 15-го съезда в том, что он утвердил коллективизацию сельского хозяйства. Может быть, не отдавая себе отчета в том, что делают, делегаты санкционировали истребление минимум 10 миллионов ни в чем не повинных крестьян. Голод вплоть до людоедства, невообразимые ужасы и неминуемую нищету в перспективе. Не могу не вспомнить, что в юбилейном докладе к 70-летию советской власти 2 ноября 1987 года тогдашний генеральный секретарь ЦК Горбачев еще защищал коллективизацию, сказав, что она была необходимой и правильной мерой. Я переводил его речь с телеэкрана для быстрого ознакомления моих английских коллег и помню, как поразило нас всех это место речи. Теперь-то и он, наверное, знает, что коллективизация, начатая с тяжелой руки 15-го съезда, была кошмарным преступлением века, геноцидом, сравнимым разве что с гитлеровскими лагерями уничтожения, а по числу жертв, может быть, их и превосходящим. 29 ноября 1945 года, 47 лет назад, дата не круглая, но, как ее сегодня не вспомнить, была провозглашена Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Даже самый ярый антикоммунист вряд ли предсказал бы тогда, что республика не протянет и полувека, а под конец существования взорвется жестокой братоубийственной бойней. Этой страшной послекоммунистической агонии и сегодня еще не видно конца. 29 ноября 1947 года, 45 лет назад, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за разделение Палестины с 1 октября 1948 года на два государства – арабское и еврейское. В числе стран, голосовавших за раздел Палестины и образование государства Израиль, был и Советский Союз. Но затем Сталин решил развязать в Советском Союзе антисемитскую кампанию, которая длилась, нарастая весь остаток жизни помешанного тирана. И в начале 1953 года, совсем незадолго до своей смерти, Сталин разорвал дипломатические отношения с Израилем. 30 ноября 1922 года, 70 лет назад, была образована Чеченская автономная область. В 1936 году она была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. В 1944 году чеченцев и ингушей изгнали из родных мест в Среднюю Азию. Сталин так расправился с несколькими народами. После Сталина АССР была восстановлена, а теперь? Теперь там независимая Чечня во главе с Джохаром Дудаевым, и информации оттуда поступает недостаточно, чтобы судить, хорошо ли там живется. 4 декабря 1972 года, 20 лет назад, в Вашингтоне, было подписано советско-американское соглашение об условиях сооружения посольских комплексов американского в Москве и советского в Вашингтоне. 20 лет. Москвичи знают, что американское посольство давно построено, но КГБ немножко перестарался и так начинил здание подслушивающими системами, что изъять их, кажется, не представляется возможным. Хотели сносить это посольство, но последние сведения о его судьбе мне неизвестны. Может, сохранить его и отдать, например, под детский сад? В центральной диспетчерской будет сразу слышно, где кто заплакал, а? И несколько коротких напоминаний. 1 декабря 1792 года, 200 лет назад, родился великий математик и философ математики Николай Иванович Лобачевский. Ученый, живший в Казани, очень далеко опередил свою эпоху. В 1831 году он создал геометрию, основанную на недоказанности пятого постулата Евклида о параллельных прямых. В геометрии Лобачевского сумма углов треугольника всегда меньше 180 градусов. Только в нашем столетии выяснилась глубина логических построений казанского математика. Они играют большую роль в современной физике и космологии. 4 декабря 1872 года, 120 лет назад, родился будущий командующий добровольческой армией генерал Антон Иванович Деникин. Он умер в эмиграции в Америке, а не во Франции, как я ошибочно сказал в годовщину его смерти. 3 декабря 1857 года, 135 лет назад, на Украине, в польской семье, родился будущий знаменитый английский писатель Джозеф Конрад. Известны только два крупных писателя, чьи произведения созданы не на родном языке – Конрад и Набоков. И еще одна писательская годовщина. 28 ноября 1907 года, 85 лет назад, родился Альберто Моравия, автор «Конформиста», «Римских рассказов» и многих других мастерски написанных вещей.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы сейчас возвращаемся к разговору о книге. Я, знаете, вот что подумал, что есть блестящие переводные работы, которые на русском существуют, скажем, там, Джек Лондон, О. Генри, Пастернак перевел Шекспира, но как бы хорошо они ни были переведены, или там Щепкина Куперник перевела «Алису в стране чудес», но как бы они ни блестящие ни были переведены, в оригинале все-таки эти книги, если прочитать их сознанием языка, они все равно полнее, они трехмернее, они более органически живут. И вот в этом же плане книжку «Ледокол» нужно читать, конечно, по-русски, потому что все приведенные в ней документы дышат тем духом времени, и в них есть застрочное пространство. Там между строками можно столько прочесть, что ни в каком переводе, конечно, этого передать невозможно. И вот в связи с этим я к вам, Володя, как к сценаристу обращаюсь. Когда вы будете делать фильм, ведь все, что может проиллюстрировать эту книгу и эту теорию, это все буквально растворено в воздухах вокруг вас. Это же все часть национальной истории, психологии и жизни. Вы сможете, видимо, создать нечто такое, что будет, так сказать, органически слито в одно, в единое.
Володя, и мы подошли, видимо, к ключевому вопросу. В какой стадии у вас работа над фильмом? Расскажите нам, пожалуйста.
Я обещал Суворову как бы пакет, в котором будет журнал, книга и фильм. Журнал уже не остановить. Первая книжка вышла. В первом номере следующего года «Дружба народов» принимает решение заканчивать эту книгу. И я действительно хочу поблагодарить и редактора Александра Руденко, и Юру Колещука за то, что они отважно согласились быть первыми. Книга уже набрана. И я думаю, что месяца через два полный ее текст будет готов. Я не знаю, чем кончится съезд, который начнется через день. То, что здесь творится, малопредсказуемо. Поэтому я хотел бы пока не говорить, какое издательство делает эту книгу, чтобы нервы не трепали и не помешали. По этой же причине не говорю, где она будет печататься. И, наконец, по поводу картины. Съемочная группа готова. Мы уже все ее прочитали и все над ней работаем. Я бы с удовольствием пригласил быть консультантом этой картины Дмитрия Антоновича Волкогонова. Пусть он или его окружение, кто расслышит меня, соединятся с ними. Я пытался говорить с его окружением. При слове «Суворов» там реакция однозначная, только ненависть. Поэтому, если Дмитрий Антонович не принимает эту книгу, если у него своя точка зрения, авторитетнее военного историка, многолетнего директора института нету. Института военной истории в России. Пусть он даст нам тогда интервью и докажет, что Суворов не прав. Я говорю это искренне. Честное слово, было бы легче. Но пока не находится человека ни у вас там, в Великобритании, ни здесь, в России, кто бы отважился с ним подискутировать. Это слишком легкомысленно по отношению к такой книге отмахнуться от нее.
Дело в том, что Суворов в книге ставит целый ряд вопросов и проблем, фактическую сторону которых мы все знаем, но которые никто не смог до сих пор совершенно объяснить. Например, ну тут список очень длинный. Например, зачем нам нужно было 800 тысяч десантников перед войной? Или почему производили взрывы укрепленных линий на западе нашей страны? Почему 9-я и 18-я армии там горные были перемещены, одна с Кавказа, другая оборудована там всем альпийским оборудованием, нацелены были на Румынию?
Сева.
Почему были черные бушлаты? Почему да. были танки высокой скорости? И так далее, и так далее.
Сева, а почему, этого даже вы не знаете, потому что это он написал недавно, а почему 8 миллионов пар сапог яловых, только в яловых разрешали уходить за границу, сбросили на границе в 41-м году в июне прямо на землю?
Так у него там истории в этой книжке буквально пруд-пруди. Меня, например, очень поразила разведывательная история. Это Сталин внимательно следил за возможностью нападения немецких войск, и он, так сказать, ничему не верил, кроме некоторых показателей. Вот что они делали. С немецких заводов систематически воровали ветошь промасленную и под страшным секретом перевозили ее на восток. И производили на выжимках из этой ветоши анализ смазочного масла.
Да.
И каждый раз доказывая и показывая Сталину о том, что антифриза в этой смазке нет. И что танки не готовы к наступлению на восток.
Сева, замечательно, что на этот же самый момент обратил внимание Денис Драгунский, не сговариваясь. Вот он тоже умный.
Да. Ну и вообще, книга просто полна такими историями. К сожалению, мы не можем, так сказать, углубляться в детали. Наше время подходит к концу. Я вам что, Володя, хочу на прощание пожелать просто успехов,
да,
успехов в вашем трудном, благородном труде. Мы как бы с земли эту эстафетную палочку здесь подняли, но нам легко это было сделать. И мы ее передали вам на восток. Несите ее дальше с большой скоростью. До встречи, друзья,
Володя,
в том же месте, в тот же
успехов.
Час.
Успехов!
Yeah.